истинного исследователя мир полон тайн и чудес. Для истинного исследователя. Ну, а для большинства он таковым не является, поскольку они исследовать мир не собираются. Правда, все они, то есть тайные чудеса, основаны на определенных космических законах. Но законность, закономерность и стройность мироздания дают возможность постижения человеком глубин окружающего мира. Постигать может он без конца, и сама беспредельность ручается за успех устремленного к познанию человека, устремлению к познанию его вечного бессмертного духа. Читателям, знакомым с книгами «Учение живой этики» или «Агни-йоги», известно, что теософия Елены Петровны Блаватской и «Агни-йога» раскрывает истины древнего, а точнее древнейшего эзотерического знания и являет единую систему мысли. Учение живой этики, теософия, которая была дана через Блаватскую, являет собой единую систему мысли. Здесь хочется поговорить об одном из главных постулатов этого единого учения жизни – идеи семеричности. В тайной доктрине Елены Петровны Блаватской значение этой идеи и значение числа 7 рассматривается весьма подробно. Ну, кто у нас изучает тайную доктрину основательно? От корки до корки кто там изучил? Никто? Сокровенная наука утверждает, что число 7 есть число-фактор в нынешней манвантаре или в нашем цикле жизни. И что именно законы природы делают число 7 основным числом во всем проявленном мире, и в частности в нашем земном цикле жизни. Значит, здесь вот момент интересный. Елена Петровна говорит, что число 7 есть число-фактор в нынешнем инвентаре или в нашем цикле жизни. А что, в других инвентарах и в других циклах жизни там что? Там не число 7, а что-то другое может быть. А мы с вами знаем, что жизнь в бесконечности, в беспредельности, также и беспредельна во всевозможных формах. То есть где-то может быть не семеричность, а восьмеричность, девятеричность, десятеричность там и так далее, То есть раз беспредельное множество везде и во всем, стало бы здесь что-то есть. С древнейших времен 7 – это основное число каждой религии и в сказаниях разных народов. Число 7 повторялось в каждом предании о потопе, вплоть до Ноева ковчега, которым было взято зверей, птиц и всех прочих живых тварей по 7 пар. Гимны Ригведы, написанные самыми первыми посвященными 5-й нашей коренной расы, она появилась у нас 1 000 000 лет назад. Гимны Ригведы, написанные самыми первыми посвященными нашей 5-й расы, о первоначальных учениях, говорят о 7 расах, говорят о 7 лучах солнца. Число 7 принадлежит выдающуюся роль во всех древних пуранах Индии. Число 7 также считалось совершенным числом у пифагорейцев, На семеичном основании строится весь космос, а под космосом, как сказано в одном месте, подразумевается под Вселенной, если это слово употребляется в том знании, которое дается нам, Вселенная, космос – это только наша галактика. Наша галактика. Вселенная, космос – вот, пожалуйста. Под Вселенной можно также понимать нашу Солнечную систему. Вот нас сюда вселили, вот для нас это с вами Вселенная. А галактика тогда уже целый космос. На самом деле, если брать все мироздание, тогда миллиарды галактик. И в нашей Солнечной системе вся дифференцированная или разделенная на различные части материя существует в 7 различных состояниях. Все ее планы, все ее сферы семеричны и обладают различными по соответствующим этим планам состояниям сознания. То есть, вот, оказывается, еще момент интересный. Все планы нашей Солнечной системы семеричны, обладают различными, но соответствующими этим планам состояниями сознания. Вот сколько? 7 планов. И каждый план еще семеричен. Каждый план делится еще на 7. И везде все на 7 у нас. Так вот, все ее планы нашей Солнечной системы семеричны. И обладают, вот это очень важный момент, и обладают соответствующими этим планам состояниями сознания. Видите, сколько состояний сознания? Десятки, сотни, тысячи. Земля наша, устремленная духом Земли, получает все свои жизненные силы от духа нашего Солнца, а также посредством помощников Солнца, посредством планетарных духов 7 сокровенных планет. Сокровенных, а значит, те, которые мы с вами не знаем, где они есть. Какую-то часть планеты из 49 мы с вами видим, а какую-то часть не видим, не знаем. Земля наша, устремленная духом Земли, направленная куда-то, стало быть, наша Земля, получает все свои жизненные силы от духа Солнца, а также посредством его помощников, помощников духа Солнца, планетарных духов. Это планетарные духи 7 сокровенных планет. То ли эти планеты еще не воплотились, то ли они уже развоплотились, то ли еще какое-то состояние, неведомое нам. Подобно всеобщему семеричному строению Вселенной и строение человеческого существа, оно тоже состоит из 7 принципов. Подобно семеричному строению Вселенной, то есть нашей Солнечной системы, нашей галактики, везде семеричность у нас здесь. Древнее учение об этом принадлежит к числу узловых в эзотерическом учении. Древнее учение о семеричности принадлежит к числу узловых в эзотерическом знании космических учителей. Семеричное подразделение принципов человека принято махатмами и также и в тайной доктрине. Как и во всей природе, оно отражает тройственную схему эволюции – физической эволюции, психической и духовной. В человеке его 7 принципов называют также телами – или оболочками. А в «Голосе безмолвия» великий учитель называет физическое тело тенью. 7 принципов представляют собой 7 различных состояний материи, 7 различных состояний сознания с соответственными энергетическими вибрациями. Все 7 принципов, как сказано, следует рассматривать как все материя и как все дух. Как все материя и как все дух. Единое с духом на одном полюсе и материи на другом полюсе. Все 7 принципов рассматривать как все материя и все дух. Как единое с духом на одном полюсе и как единое с материей на другом полюсе. В тайной доктрине приводится классификация принципов человека, принятые в эзотерическом буддизме, веданте и тарака-раджа-йоге. Тарака-раджа-йога – это самая философская и фактически самая сокровенная из всех систем восточной йоги. Но что такое йога, вы знаете, да? Самая сокровенная из всех систем восточной йоги. Йога – это единение человека, живущего в проявленных мирах, единение с существами из непроявленных миров. Истинные догматы Тарака-раджа-йоги никогда не раскрывались публично. Это сфера интеллектуально-духовной школы обучения. Что это такое, мы не знаем, коль это никогда никому не раскрывалось. Эзотерический буддизм придерживается семеричного подразделения принципов. Веданты придерживаются пятеричного. А раджа-йога признает существование 7 принципов. Но для своих практических целей она выделяет лишь 3 основы или 3 упадхи или 3 вместилища. Елена Петровна Блаватская подробно описывала схему семеричного строения человека. Здесь же нам желательно использовать теософские тексты и в основном труды учения Агни-йоги. Наша цель – узнать побольше о принципах учения жизни и рассмотреть роль принципов в единстве эволюционного пути восхождения человеческого духа. При этом мы исходим из 3 главных моментов. Во-первых, надо руководствоваться указаниями, переданными Еленой Ивановной Рерих из единого высшего источника от великого владыки Майтреи. А как вы знаете, владыка Майтрея – это сердце нашей Солнечной системы, это гигантский огненный шар, невидимый в этой Солнечной системе никому. Во-вторых, опираясь на основы теософской системы, изложенной Еленой Петровной Блаватской, надо исходить из общего положения единого знания о том, что каждое время – несет с собой и свою форму выражения, форму, отвечающую современности, а также и более широкое оповещение основ учения света. В-третьих, нам следует иметь в виду, что наставление из единого высокого источника всегда приоритетны для своего времени. Это относится в равной степени и к материалам теософии, и учения живой этики. А потому, сохраняя верность этому принципу, принципу приоритетности, мы в интересах читателей, изучающих это знание, будем отмечать по ходу изложения темы имеющиеся различия в определениях идентичных явлений, как у Елены Петровны Блаватской, так и у Елены Ивановны Рерих. Такие различия естественны, поскольку по закону эволюции все растет, все ширится. Сознание человечества также эволюционирует, и людям Земли открываются новые истины в соизмеримости с обстоятельствами времени и возможностями восприятия этих истин. И, как сказано в гранях Агни-йоги, вступив на путь беспредельности, можно ли удивляться тому, что каждый день перед сознанием человека развертываются ее все новые и новые грани, и нет им конца, и нет им предела. И, как сказано в гранях Агни-йоги, вступив на путь беспредельности, можно ли удивляться тому, что каждый день перед сознанием человека развертываются все новые и новые грани беспредельности, и нет им конца, и нет им предела. Именно понятие беспредельности открывает возможности все нового и нового познавания космоса и окружающего человека мира, познавания бесконечного, неограниченного никогда и ничем. И как бы ни была высока культура мысли, за высотами, достигнутыми мыслью, оказываются новые, еще более высокие, уходящие в беспредельную высь. Будет ошибочно умиляться и довольствоваться достижениями современной цивилизации, ибо через несколько веков окажутся они людям младенческими и жалкими в своем невежестве, в невежестве понимания вечных законов космоса. Через несколько веков окажутся достижения современной цивилизации людям Земли, окажутся они младенческими и жалкими. И только сокровенные знания, прокладывающие пути к истинной культуре мысли, останется путеводителем человечества на все времена. Только сокровенные знания. С малыми добавлениями схема принципов человека дана также Елене Ивановне Рерих. Эта схема была представлена в одном из ее писем в ноябре 1945 года. Эту дату нужно отметить, поскольку в середине 30-х годов 20 века процесс слияния сердец и сознаний великого владыки Майтреи и Урусвати, это эзотерическое имя Елены Ивановны Рерих, проходил особенно интенсивно, процесс слияния сердец и сознаний. Все свои разъяснения, как о том свидетельствуют записи и письма Елены Ивановны Рерих, все свои разъяснения она сверяла с мнением великого владыки Солнечной системы. И вот несколько примеров из сказанного владыкой Елене Ивановне. «Поручаю тебе дать истинную доктрину, считай ценнейшим творчеством, я ручаюсь, едины наши мысли. Скажу, живешь и будешь жить, как символ красоты. Наши имена должны войти в жизнь объединенными. Так я завещал. Да, да, да. Слово нашей Урусвати – слово мое. Воля Урусвати есть моя воля. Никто так не знает мое учение, как моя Свати. Ты правильно толкуешь семь принципов». Так владыка говорил Елене Ивановне о семеричности строения человека и этого мира. Физическое тело, это вы знаете, схема принципов начинается с физического тела, Второе – это эфирный двойник, иногда называемый низшим астральным телом. Многие феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника медиума. В другом месте Елена Ивановна поясняла, эфирное тело или тонкие флюиды, выделяемые из физического тела, являются эманациями физических центров. Эфирное тело утверждает тело физическое и укрепляет тело астральное, являясь связью между двумя этими телами. Эфирное тело утверждает тело физическое и укрепляет тело астральное. Эфирное тело является связью между физическим и астральным телом. Эфирное тело после смерти человека остается в земном притяжении, то есть остается с физическим телом и быстро разлагается. Далее идет прана, жизненный принцип, неотделимый от всех проявлений жизни в космосе. Далее кама. В переводе с санскрита кама – это желание. Кама – это животная душа. Или это высшее астральное тело, через которое проявляется желание в двух аспектах. Каких? Кама-манас – низший ум или интеллект. И кама-рупа – это форма, субъективная форма ментальных и физических желаний и мыслей. Это мыслитель в действии. Кама-рупа – это субъективная форма ментальных. Что значит субъективная? Вот то, что мы видим вокруг, это все объективное. А все, что внутри у нас, это субъективное. Так вот, внутри у нас постоянно возникают формы ментальных и физических желаний и мыслей. Это их субъективная форма, внутренняя. Это мыслитель там работает у нас. Астральное тело необходимо для жизни на физическом плане, ибо оно есть мост связующий. Но при переходе в высшее состояние, оно, так же как и сброшенное физическое тело, уже рассматривается как ссор. Именно нужно всеми силами при физической жизни уже сейчас обуздывать астральное тело и сосредотачивать внимание на развитии ментального тела. Что нам надо делать с астральным телом? Есть низшее астральное тело, а есть высшее астральное тело. Высшее астральное тело, оно в двух аспектах. Это кама-рупа и кама-манас. Манас далее идет. Это самосознание. Или это высший разум. Или высший мыслитель. Далее будхи. Духовная душа. Будхи – это духовность, духовная душа. И в отличие от человеческой животной души, это проводник, через который проявляется атма. Будхи – духовность, духовная душа. В отличие от человеческой животной души, то есть не надо путать, вот есть духовная душа, а есть человеческая животная душа. Далее будхи – духовная душа. Это проводник, через который проявляется атма. Атма – это дух или огненное начало, или энергия, разлитая во всем космосе. В объяснении этой схемы Елена Ивановна добавляла, так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и эфирный двойник, который рассеивается после смерти, это аспекты или состояние нашего сознания. Вот и получается, что если исключить эфирный двойник физическое тело, то все остальное – это аспекты или состояние нашего сознания. Аспекты или состояние нашего сознания. Как это понимать? Вот, допустим, исключая физическое тело, эфирный двойник. Вот, допустим, человек интересуется своей жизненной силой, праной. То в этот момент его сознание находится там. Оно с этой силой, с этой праной имеет дело. А если сознание заинтересовалось камой, то есть животной душой, своим высшим астральным телом, то здесь сознание начинает работать с камаманасом или с камарупой. В данном случае интеллект, низший ум, сознание там находится. Или оно в камарупе, сознание наше. То есть занято наше сознание субъективной формой ментальных и физических желаний и мыслей. Вот если сознание наше в камарупе. То есть таким образом можно что? Проверять, где находится мое сознание. Чем оно интересуется в данный момент, где оно находится. В камарупе, в камаманасе, в нашем энергетическом, праническом теле. Вот возьмите, например, спортсменов, которые накачивают мускулатуру, силу, увеличивают свои мускулатуры, где они? Вот их интересует прана. Они там пребывают. И с праной своей имеют дело. Там солдат гоняет, помнишь, по 5 километров с мешком, здоровенным оружием. Зачем? Чтоб праны себе побольше наработать. Мало праны, понимаете, тогда что? И ноги двигать не хочется. И лежать бы все время. А когда наше сознание где? Скажем, в нашем интеллекте. Что такое интеллект? Интеллект, что это такое? Интеллект, когда наш мыслитель занят чем? Субъективными формами ментальных и физических желаний и мыслей. Вот он там крутится. Как вот эту гайку завернуть, как вот этот компьютер отремонтировать, как из него сделать еще более совершенный компьютер и так далее и тому подобное. Вот поэтому Лена Ивановна и говорит, что так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и эфирный двойник, это аспекты или состояние нашего сознания. Заинтересовался человек своей праной, вот ему энергию подавай, она его интересует. Камаманасом – ментальные формы различные, разных предметов. Желания какие-то, камарупа, тут тебе всевозможные желания, хотения. Если эти желания, хотения превышают нормальную форму, они превращаются в страсти. Именно все подразделения на дух, душу, манас высший, манас низший по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, огня жизни, огня сознания. Энергия огня, энергия жизни, энергия сознания. Самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Что за психическая энергия? Где она находится в человеке? Это еще предстоит выяснять нам с вами. Более подробное рассмотрение схемы можно начать с седьмого принципа, с атмана или атмы. Это изначальный божественный огонь, принадлежащий всем планам мироздания. В учении живой этики атмой называется также психическая энергия в ее высшем качестве. Вот, пожалуйста, атма. Атман, атма. Это, оказывается, самая высокая психическая энергия в ее высшем качестве. Этот дух или огненное начало в человеке есть сияние или луч абсолюта. Этого истинного, непознаваемого божественного основания всего сущего. Это синтез его шести других принципов. Потенциально этот вездесущий луч содержит в себе синтез созидательной мощи всех трех логосов, символизирующих три высочайшие духовные стадии эволюции, пока еще недоступные человеческому восприятию. Дух, атма или огненное начало в человеке. Это сияние или луч Абсолюта. Это истинно непознаваемое божественное основание всего сущего. Атма – это синтез его шести других принципов. Вот у человека шесть принципов есть, атма – седьмой. Потенциально этот вездесущий луч, луч Абсолюта, содержит в себе синтез созидательной мощи всех трех логосов, символизирующих три высочайшие духовные стадии эволюции, пока еще недоступные человеческому восприятию. Этот луч нисходит в сердце каждого человека, как неистребимая огненная единая жизнь, как пламя, в котором атман и фахат тождественны, как вечный и неизменный потенциал его врожденной богосущности. Этот луч нисходит в сердце каждого человека. Вот почему, оказывается, система социальной жизни, которая существует на этой планете, система социальной жизни, созданная князем тьмы, всячески исключает и по сей день сердце из своих исследований. Чувствуете, да? Момент интересный. Они с мозгами все возятся. И что так в мозгах ищут что-нибудь все время? Объяснение пытается в мозгах. А обыватель же он глупый. Он думает, о, какие мозги у меня. А я что-то ничего не вижу пока. Так вот, этот луч Абсолюта нисходит в сердце каждого человека, как неистребимая огненная единая жизнь, как пламя, в котором атман и фахат тождественны, как вечный неизменный потенциал его врожденной богосущности. Человек, видите как? Человек обладает врожденной богосущностью. Кто себя чует Богом немножко? Никто? Каждый должен чувствовать, только при этом не воображать. Елена Петровна Блаватская определяла атму так же, как дух единый с Абсолютом, как его сияние. Атма – сияние Абсолюта. Начиная с первого непроявленного логоса, этот луч проходит через центральное духовное солнце и, наполняясь его энергией, достигает наших человеческих сердец через видимое солнце нашей Солнечной системы. Тайна солнца, говорила Елена Петровна Блаватская, пожалуй, является величайшей из всех бесчисленных тайн оккультизма. Наше видимое солнце, как в зеркале, лишь отражает лучи и сияние истинного центрального духовного солнца. Начиная с первого непроявленного логоса, непроявленного именно, начиная с первого непроявленного логоса, луч Абсолюта проходит через центральное духовное солнце. Он, видите, оно сияет. А центрального духовного солнца никто никогда не видел. А лишь вот это его отражение, тень, сияющая тень вот этого центрального духовного солнца, мы видим ее каждый день. Тень мы эту видим. А духовное солнце никогда никто не видел. Если вдруг с него сейчас снять вот эту тень, который сияет, то мгновенно вся Солнечная система испарится. от нее ничего не останется. Представьте себе, вот кто такой Майтрея. Один кретин по интернету, что это вот вы со своим Майтреей носите? А я вот не Майтрею хочу, а другого. Чувствуете, невежество какое? То есть сатана, видите, что устроил? Отца своего не знаем, родного, любимого, без которого жизни вообще быть не может. Так вот, начиная с первого непроявленного логоса, этот луч проходит через центральное духовное солнце и, наполняясь его энергиями, достигает наших сердец через видимое солнце нашей Солнечной системы. Вот идете по улице на солнце, все время смотрите и благодарите его. Духовное, центральное, невидимое, его луч в нас, который мы до сих пор почему-то не ощущаем в силу того, что мы пока еще с вами животные по большей части. Так заключаем в себе божественный потенциал, содержащий все свойства абсолютного единого целого, так заключая в себе божественный потенциал, мы можем, писала Елена Ивановна Рерих, постепенно раскрывать в себе этот потенциал на протяжении бесчисленных воплощений и тысячелетий, уходящих в беспредельность. Вдумайтесь в это. Мы можем постепенно раскрывать в себе этот потенциал единого абсолютного целого, раскрывать на протяжении бесчисленных воплощений и тысячелетий, уходящих в беспредельность. Здесь не только наша пятая раса, вот она миллион лет назад была, а до этого была Атлантида, Лемурия, третья раса, вторая, там первая и так далее. Перед этим мы еще жили на Фаэтоне, который взорвали. Князь Тьмы со своими помощничками пытался эту планету взорвать, сейчас его убрали. Остались его эти бандиты, власть имущие на планете. Вместо того, чтобы народ учить и просвещать, они чем занимаются-то? У них задача взорвать планету для того, чтобы уплыть на вот этих обломках. А почему они так хотят? Да потому что планета очищенная от всей мерзости-то, для них совершенно непригодная для жизни. А раз так, то они, значит, по принципу какому? Раз им не дают здесь устроить бардак полнейший, раз не нам, то и не вам. Вот так действуют эти гады. Любой эгоист. Как действует у нас? Далее, шестой принцип Будхи. Ну вот мы с вами немножко узнали об атме, да? Немножко узнали. Это седьмой принцип, самый высший у нас. А вот сейчас шестой принцип Будхи. Это луч вселенской духовной души, луч Алайи, и сияние единого центрального духовного солнца. Луч вселенской духовной души – это луч Алайи. Это мировая душа. Она тождественна с Акашей в ее мистическом значении. Ну, нам не дают уже более дальше, потому что нам просто нечем будет такие вещи воспринимать и усваивать. Нам хотя бы кое-какое представление иметь об этих вещах немножко. В тайной доктрине Будхи определяется как духовная божественная душа человека, обладающая интуитивным всеведением. Будхи – это основа атмана, который сияет через Будхи, через свой проводник. Через него прямая эманация идет от него, вот атмана. Он изливает прямую эманацию через нее, через Будхи. Оба потенциала, седьмой и шестой, образуют зерно духа, образуют монаду, моно, как единое. По словам Блаватской, монада или жива даже не может быть названа духом. Это есть дыхание абсолюта. Или скорее, это сама абсолютность. И как писала Елена Ивановна Рерих, монада – это искра Божья, или Бог в нас? Это искра Божья или Бог в нас, облекаясь энергиями для своего проявления на той или иной сфере планеты, всегда остается божественной частицей Абсолюта или сублимированной духа материи. А что такое сублимация? Что это такое? Утонченная духа материя. Монада находится во всем сущем. Она везде, в минерале, в растении, в животном, в человеке. Но на планах проявленного космоса сознание этого огненного зерна в минералах, растениях и животных латентно, то есть находится в спящем состоянии, как бы. Зерно из атма и будхи в минералах, растениях и животных спит. Спит там она. Тоже отмечала Елена ван Рерих. Седьмой и шестой принципы без пятого не имеют сознания на плане проявленного космоса. Седьмой и шестой принципы без пятого принципа не имеют сознания на плане проявленного космоса. Вот у нас здесь проявленный космос. Если не накоплен пятый принцип у нашей монады, то у нее нет сознания. В человеке же проявление монады зависит от пятого принципа, от высшего разума, высшего манаса. То есть зависит от основы, от носителя или проводника будхи. Вот, например, ведантисты называют манас также дживой, то есть живая душа. Манас называется еще живущий. Виджняна майя, коша, это оболочка, состоящая из сознания. Пятый принцип – это оболочка, состоящая из сознания. Вот у нас самая высшая форма нашего сознания – это пятый принцип. Елена ван Рерих определяла пятый как принцип высшего сознания. Манас – это проявление монады в жизни. Это есть отложение высшего сознания, манас. Надо напомнить, что сознание есть огненная энергия. Сознание есть огненная энергия, есть агни, накопленная вокруг зерна духа, вокруг атма-будхи, вокруг монады. Огненная сущность самого зерна духа остается неизменной. Но его эманация изменяется в зависимости от роста сознания. То есть атма-будхи или зерно духа остается неизменным. И потому, писала Елена ван Рерих, чем сложнее и утонченнее организм, тем и излучение монады становится богаче и тоньше, чем сложнее и утонченнее организм. Естественно, что накопление сознания у каждого человека весьма уникальны. Манас, пятый принцип, накапливает что-то, и накопление его уникальны у каждого. Сколько миллиардов людей, допустим, на этой планете? Вообще, для понимания взаимодействия трех высших принципов атма, будхи, манас, для понимания взаимодействия трех высших принципов важно помнить о носителях или об основах, об упадке этих принципов или о вместилищах этих принципов. Надо повторить, что будхи, духовная душа, есть основа атмана или упадхи атмана. И в этом состоянии она с ним нераздельна. В то же время будхи обладает индивидуализированным огнем, который может вступать в сочетание со своей собственной основой, то есть с пятым принципом. Рассмотрено в таком сочетании все три высших принципа – атма, будхи, манас – являет единую высшую триаду или высшее «Я» человека. Блаватская к этим трем вечным принципам присоединяла и аурическое яйцо, оболочку или ауру. Аурическое яйцо, оболочка, аура – это хранитель всех кармических записей, всего совершаемого человека. Хранитель всех кармических записей. Все, что мы понаписали в разных жизнях, и сейчас пишем, все это в ауре. Аура – это хранитель всех кармических записей, всего совершаемого человеком. Аура наша. В древности об аурийском теле в силу его слишком большой сокровенности запрещалось говорить открыто. Аурическое тело, оболочка ауры. Открыто говорить запрещалось. Почему? А чего? Почему? Вот ясновидящий, допустим, видит ауру другого, ему говорить об этой ауре другого человека нельзя. Там такого порой накоплено, что страшно сказать. Как очень плохое, так и очень хорошее нельзя об этом публично разглашать. Вот почему в древности из-за слишком большой сокровенности запрещалось говорить открыто. Отражая все мысли, слова и деяния человека, аура, по словам Елены Петровны Блаватской, есть зеркало, в котором сенситивы, ясновидящие чувствуют и воспринимают действительного человека, а не вот этого внешнего, действительного человека, и видят его таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким он кажется, как окружающим, так и самому себе. Вот сейчас каждому надо избавиться от ложного самого себя. У каждого такой идол, которому он кланяется. Есть внутренний идол, которому человек поклоняется, а есть внешний идол. Елена Петровна советовала подвергать ауру самому тщательному изучению. Как у нас с изучением ауры? Кто изучает свою ауру? Никто, да? Каждый скажет, да я даже и не вижу, и не знаю, что это такое. То есть мы, оказывается, еще не доросли до того, чтобы ее видеть. Это ужасно. А если другой будет ее видеть? Лучше бы он ее не видел никогда. Нам надо с вами войти в новую эпоху. Для этого с кармой прошлой жизни надо нам что? Полностью вопрос решить. Помните, как у Христа в той же Библии есть притча о том, что там были на пир приглашены царем все оборванные, ободренные, там лишенные всего, по всем дорогам собирали их туда, на этот пир. Ну, пир вроде вот должен начаться. И вдруг какой-то человек заходит, его прогнали. Оказывается, на пир пришел не в той одежде, хотя одет был намного лучше, чем любой из этих нищих. А в чем же дело-то? Про какую одежду речь? Речь про ауру. Лена ван Рерих также считала, что аура человека, сотканная из энергии всех его побуждений, всех его мыслей, есть самое точное мерило, определяющее высоту духа человека и при жизни на земле, и при жизни в надземных мирах, в том числе и в тонком мире. Видите как? Что человек накопил, насобирал? Вот это, оказывается, определяет высоту его духа. Аура, сотканная из энергии всех его побуждений и мыслей, вот это определяет высоту духа. Чего накопил, чего насобирал-то? В книгах учения живой этики дано немало наставлений для понимания особенностей ауры, понимания ее качеств, методов ее исследования, а также путем достижения ее роста и гармоничного состояния. Здесь следует отметить, что в учении «Живая этика» советуется не полагаться на будущие снимки аур, поскольку, как сказано, многие отпечатки, оттенки на снимках аур являются очень смешанными, и одна только зримость не дает понимания их сущности. Поэтому здесь вот, пожалуйста, в «Живой этике» говорится, нельзя полагаться на будущие снимки аур. Поэтому и сказано, одна только зримость не дает понимания их сущности. Нужно сердечно почуять сущность происходящего с самим человеком. Вот, оказывается, где. Сердцем надо почувствовать, а не снимками аур. И что самое правильное, это ощущать качество ауры другого человека, ощущать. Иначе говоря, развивать в себе огненное чувство знания в этом направлении. А огненное чувство знания развивать в себе не удастся никому, если в человеке тот или иной потенциал эгоизма, не говоря уже о большом потенциале эгоизма. Вот этот потенциал эгоизма закрывает путь к огненному чувству знания. Не, ну если он займется черной магией, он там тоже может суметь что-то разглядывать, видеть. Но это же черная магия. Это запретные способы развития вот этого астрального чувства знания. Это способность ощущать качество ауры другого человека, то есть развивать в себе огненное чувство знания в этом направлении. Разъясняя схему принципов человека, Блаватская наибольшее внимание уделяла высшей триаде и в особенности пятому принципу, то есть высшему манасу. Это связано не только с исключительной значимостью триады, но и со сложностью понимания пятого принципа, а также его взаимосвязи с другими принципами человека и их воздействие на человека. Учение живой этики дополняет, углубляет и расширяет понимание эзотерических основ этого знания по многим направлениям, включая тему манаса. Так вот, учение живой этики дополняет, углубляет и расширяет понимание эзотерических основ этого знания по многим направлениям, включая тему манаса. Учение живой этики выдвигает новые ориентиры, новые акценты, диктуемые временем. Елена Петровна Блаватская много раз говорила о сложностях и трудностях восприятия этой темы. Какой темы? Схема целостного механизма духовного совершенствования человека. А потому мы здесь позволим себе сделать некоторое отступление и пояснить самые главные моменты основных положений темы манаса, опираясь на тексты учения теософии и живой этики. Но сначала мы желаем выразить свое глубочайшее уважение, любовь и благодарность Елене Петровне Блаватской, этому львиному сердцу и титанической натуре, этой огненной посланнице великого братства света. Это о ней великий учитель, владыка Майтрея, сказал: «Одна Блаватская знала». Это она в конце 19 столетия осуществила сдвиг сознания многих и многих людей по всему миру. Также надо вспомнить и слово о ней Елены Ивановны Рерих. «Я преклоняюсь перед великим духом и огненным сердцем нашей соотечественницы, и зная, что в будущей России ее имя будет поставлено на должную высоту почитания. Елена Петровна Блаватская – истинно наша национальная гордость, великая мученица за свет и истину, вечная слава ей». Всем сердцем и нам надо быть солидарными с этими пророческими словами. Мы испытываем высочайшее уважение ко всему, что вышла из-под пера Елены Петровны Блаватской и Елены Ивановны Рерих. это великие посланцы высшей иерархии. Елена Петровна была ученицей Махатмы Мории. В 20 веке это учитель учителей. Это владыка Братства Света, владыка Шамбалы, а также собиратель шестой коренной расы. Имя Елены Ивановны Рерих объединено с владыкой Морией, с величайшим духом нашей Солнечной системы, солнечным иерархом, великим владыкой Майтреей. Это еще один аспект того же великого эго. Елена Ивановна писала Асееву в 34 году. «Владыка Мория, великий венецианец, учитель космических учителей, владыка мира, или, как говорят восточники, владыка Шамбалы и великий Ману шестой коренной расы, и великий владыка Майтрея, это аспекты одного и того же высочайшего духа, высочайшего эго». Конечно, вы понимаете, чтобы стоять во главе мира и быть собирателем шестой коренной расы и грядущим владыкой Майтреи, дух должен быть высочайшего огненного напряжения. В другом месте Елена Ивановна Рерих, поясняя, что повторение или память об имени избранного учителя всегда рекомендуется во всех учениях, так же, как и осуждается повторение великого имени в Суе. На вопрос, как звучит это имя, она писала: «Много имен у владыки М, и каждый избирает то, которое ему ближе. Если выбирать по времени, то, конечно, имя Майтреи ближе нам, живущим сейчас». Как в конце 19 столетия, так и в годы пылающего Армагеддона, Армагеддона 20 века, все давалось по сознанию, и многое еще оставалось и остается сокрытым от земных людей. Отсюда объективные трудности и неизбежная субъективность при переводах, изложениях и интерпретациях текстов учения жизни. Объективные трудности отсюда. Вот, допустим, вы тут учение читаете, да? Учение сами собираете, читаете. Книжку дома открываете, какое-нибудь учение, да? Или нет? Так вот, по этому поводу сказано. Все дается по сознанию, но многое остается сокрытым и по сей день. Отсюда объективные трудности и неизбежная субъективность при переводах, изложении и интерпретациях текстов учения жизни. Счастье, что «Тайную доктрину», первые два тома, переводила на русский язык Елена Ивановна Рерих. Там еще кто-то пытался тоже переводить, но ничего не получилось. Ну, можно сказать, что на русский язык Елена Ивановна Рерих «Тайную доктрину», которую Блаватская дала на английском языке, на русском наверняка она описала заново. Чего там с английского переводить-то? С этого ущербного, понимаете, кастрированного языка, изуродованного сатаной. Он еще сделал это мировым языком, да? В переводах же на русский язык теософских материалов о сокровенном знании встречается не совсем адекватной трактовки того или иного понятия или того или иного положения. Конечно, нужно рассчитывать на читателя, знакомого с теософией Блаватской, с учением живой этики. Это один из самых трудных для усвоения его. Очень желательно много работать над текстами, как «Тайной доктрины», так и «Живой этики». Много работать над этими текстами надо. То есть, по возможности, углублять свое понимание, сверяясь с трактовками и комментариями, как Елена Петровна Блаватская, Елена Ивановна Рерих, материалами великих учителей. Письма Махатм, Тайная доктрина и так далее. Итак, разумы или манаса, или манаса-путра, то есть сыновья мирового разума, исходят из Махата. Махат в переводе на наш язык – это великий, это вселенский разум. Выявленный феноменальный мир – первый космический аспект парабрамана. То есть парабраман выявляет себя в виде вселенского разума. Блаватская называла его божественной сущностью, вселенский разум, или махат. По самой своей сути манас – это индивидуализированная мысль. Мысль, если это в единственном числе. А во множественном числе манас называется манаса, то есть бесконечное количество мыслей. Лена Ивановна Рерих писала о них, о манаса-путрас, как о рожденных разумом, как о сынах света и солнечных предках. В теософских текстах отмечается, что манаса, то есть огромное количество мыслей, высоких мыслей, высочайших манаса. В теософских текстах отмечается, что манаса, воплощающиеся в людях, это божественные духи, это те же наивысшие тхиани или ахи, но уже на плане проявленной материи. Манаса, воплощающиеся в людях. Об ахи или тхианкаганах Блаватская говорила как об иерархии духовных существ, выступающих проводниками божественной вселенской мысли и воли. Это есть разумные силы, дающие и устанавливающие в природе ее законы. Дающие и устанавливающие. То есть получается, не они создают законы, не они, а они уже то, что дано, устанавливают. Тхиани или тхианкаганы или ахи, считала Блаватская, проходят через все уровни, но проявляться начинают они только на третьем уровне. На самом высоком уровне они остаются в состоянии арупа, то есть в виде бесформенных, бестелесных, лишенных всякой субстанции. То есть это пока просто дыхание. Только на втором уровне они начинают приближаться к состоянию рупа, то есть к какой-то форме. А на третьем уровне они становятся манаса-путрами, то есть теми, кто перерождается в людях. Так что мы с вами кто? Манаса-путры? Вы что, не знали, да?